Артур мягко хмыкнул, наклонился к премьеру. Он сидел по правую руку от него. «Прошу прощения, экселленс, мне на минуту надо отлучиться». Премьер кивнул. Министр вышел из серебряного зала резиденции правительства, где происходило большинство рабочих совещаний, и в сопровождении двух вицев и координатора охраны поднялся на третий этаж здания, где располагалась малая приемная правительственной канцелярии. В приемной на диване действительно сидел его сын, представлявший собой жалкое зрелище, изодранный, обгоревший уник, кровоподтеки и царапины на лице и на руках, всклокоченные волосы, запекшиеся губы, затравленный взгляд. «Привет, папа!» — с трудом встал Оскар, криво улыбаясь. Тут же охнул, прикладывая руку к животу, закусил губу. «Нам надо срочно поговорить». «Пошли ко мне». «Нет, надо срочно действовать». «Всем выйти!» — приказал министр. Операторы канцелярии и охранники вышли. «Что случилось?» — начал министр, подходя ближе. «Почему ты здесь?» В ту же секунду Оскар выстрелил в отца из парализатора, подхватил тело, чтобы не произвести шума, что-то переключил на поясе костюма и превратился в копию министра. Исчезли синяки и царапины, изорванный и обгоревший уник трансформировался в костюм официала правительства. Новый министр мгновенно нацепил на потерявшего сознание Артура узкий поясок с тремя черными пластинами, и тотчас же Мехти-старший перевоплотился в Оскара с теми же синяками и царапинами, одетого в тот же обгоревший и порванный уник. Это сработала аппаратура Динго. Министр бросил в микрофон рацию одно слово «жду» и выглянул в коридор, поманил пальцем начальника охраны. «Зайди». Крупноговоритный молодой человек в черно-сером унике молча повиновался. «Ему стало плохо», — сказал министр. «Я вызвал медиков. Проконтролирую, чтобы его доставили в клинику, а потом домой». «Слушаюсь», — подтянулся охранник. Министр вышел из приемной, столкнулся с бригадой врачей в бело-красных комбинезонах, посторонился, бросил вслед. «Головой отвечаете». Медики не обратили на его реплику никакого внимания. Министр безопасности, настоящий, разговаривал так со всеми. Проследив за тем, как врачи укладывают на антиграф носилки тело сына и увозят к лифту, министр вернулся в зал заседаний и до конца совещания просидел молча, не проронив ни слова. Затем, выйдя из зала, включил тайф и исчез. Точно так же поступили и медики, только раньше. В лифте они обезвредили молодого охранника, заменили на руке псевдо-Оскара Тайф, привели его в действие, и Артур Мехти в облике своего раненого сына отбыл на базу УАЗ на Марсе, где его тут же начали приводить в чувство. Медики же исчезли из лифта один за другим, оставив в кабине лифта висящий в воздухе пустой антиграф. Они очнулись одновременно. Артур Мехти, помещенный внутрь скелета змея, и Нигуман. Скелет, похожий до этого момента на вопросительный знак, распрямился и образовал длинную 20-метровую колонну, внезапно одевшуюся в сеточку голубоватых молний. «Вот его источник питания, холодный ядерный синтез», — прошептал Герман, — «а мы ломали голову». Артур Мехти, оставшийся внутри колонны у самого ее основания, поднял голову, огляделся по сторонам. Глаза его запылали темным огнем, по губам скользнула ехидно понимающая усмешка. «Кажется, я допустил ошибку», — необычным вибрирующим голосом сказал он. «Вы нашли-таки мой схрон. Могу я узнать, как вам это удалось?» «Долго объяснять», — сказал Филипп Ромашин, чей голос гулко поколебал воздух пустого ангара. «У нас есть кое-какой опыт». В самом ангаре, кроме скелета Нигумана, никого не было. Руководители и операторы эксперимента находились в специальном зале управления, располагавшемся под скалами и льдами полигона и хорошо защищенным от всех мыслимых катаклизмов. Во избежание всякого рода неожиданностей, вокруг купола ангара сосредоточилась активная техника землян, лазерные установки, аннигиляционные пушки, ТФ-эмиттер и даже глюк, использующиеся для горнопроходческих работ. Кроме того, над полигоном висел спейсер погранслужбы «Мощный». Вздумай оживший организм взбунтоваться и попытаться бежать или, того хуже, сопротивляться, участь его была бы плачевной. Видимо, он тоже это понимал. Артур Мехти выбрался из ажурной колонны, стоящего на торце скелета, сопровождаемый частыми змейками голубых молний, обошел круглое помещение, к чему-то прислушиваясь, остановился в центре ангара и поднял голову, разглядывая зрачок верхней видеокамеры. «Как я понял, вы все предусмотрели. С кем я имею честь разговаривать?» «С директором управления аварийно-спасательной службы», — сухо ответил Филипп. «Господин Ромашин, основатель династии Ромашиных», — задумчиво протянул Мехти. «Я вас недооценил». «Вы многих недооценили», — спокойно ответил Филипп. «А вот насчет основателя династии ошибаетесь. Я вовсе не являюсь основателем рода. Ему больше 1000 лет». «Не будем вдаваться в такие детали. Чего вы хотите?» «Прежде всего, представьтесь». Министр безопасности рассмеялся. «Артур Мехти, потомок древнего рода люксембургских князей». «Я спрашиваю имя того, кто вами управляет». На миг лицо министра исказилось, стало страшным, но тут же успокоилось, стянутое маской добродушия. «Мое имя непроизносимо человеческим языком, ведь я диффузно-компактный организм, да еще симбионт. Это тело...» Мехти небрежно махнул в сторону потрескивающей электрическими разрядами колонны. «Всего лишь скафандр, но можете для определенности называть меня спасителем». «Может быть, лучше дьяволом?» — Мехти покачал головой. «Разве вы называете дьяволом своего соотечественника, идущего на смерть ради спасения коллектива, группы людей, государства или цивилизации в целом?» «Вы хотите сказать, что спасаете свою цивилизацию?» уничтожая при этом другие цивилизации, причем преимущественно гуманоидные?